Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все». Я напомню, сегодня мы говорим об академике, Нобелевском лауреате Петре Леонидовиче Капице. Сегодня у нас в гостях директор Мемориального музея Петра Леонидовича Капицы Елена Леонидовна Капица, которая еще, как вы догадались, член семьи. Вы приходите с Петру Леонидовичу...
Внучатой
племянницей. А второй наш гость Юрий Михайлович Цепенюк, доктор физико-математических наук, профессор физтеха, ведущий научный сотрудник Института физических проблем того самого института, который был основан Петром Леонидовичем и в котором он проработал почти всю жизнь, за исключением короткого, относительно короткого периода. И что это был за период?
Это был период опального такого положения, когда Петр Леонидович после войны, достигший уже в тот момент очень таких существенного положения и в обществе, и везде.
Он уже был директором.
Он был директором института, он был, возглавлял главкислород, это громадное такое научно-промышленное объединение. И когда вот была сделана атомная бомба и захотели сделать такую же бомбу у нас, то организовали специальный комитет по работе, для работы над этой проблемой. И Петр Леонидович, вот как человек, уже зарекомендовавший себя, как организатор, как ученый, все, был включен в этот комитет. Но возглавлял его Берия, с которым у него абсолютно не сложились, мягко говоря, отношения. Вот, и в результате он, в общем-то, пошел на прямой конфликт с Берией, написавши Сталину письмо, что он не может с ним работать, и в конце с такой припиской, что это не донос, а полезная критика, и вы можете показать Берии это письмо. И вот, и уже много лет спустя мы узнали, что в кабинете у Сталина был такой разговор. Влетает Берия и просит, значит, самых жестких санкций по отношению к Капице. Но Сталин ему сказал: я тебе его сниму, но ты его не трогай. И вот по такому сценарию стали развиваться события. То есть начались комиссии, работа Капицы была признана реакционной, и он вот в одночасье потерял все свои посты. Это было летом 1946 года, он жил на даче, к нему приехала его заместитель и сказала, что вот Петр Леонидович, вас сняли отовсюду. Это был для него вот такой вот третий уже в его жизни жестокий удар совершенно. Ему было уже за 50, и вот он очень долго болел, надо сказать. Но потом постепенно вот опять же он нашел все силы, собрался, и в немыслимых совершенно условиях на даче,
на Никольной горе,
организовал лабораторию, где он один, без помощников, делал вполне...
Такой сарайчик.
Ну, это не сарайчик, это такая при гараже. Знаете, бывает такой домик при гараже. Старушка называлась.
Старушка.
Вот он смеялся, говорил, у меня все самодельное, потому что единственное, кто ему помогал, это его сыновья. Так что даже ассистенты были у него сыновья.
А вот что произошло между ним и Берией? Вот смотрите... Другие ученые, там, Курчатов, Зельдович, Кекоин, Арцемович, там, список можно продолжить. Вот они находили с Берией общий язык, а Капицы нет. Почему?
Ну, я думаю, вот что, понимаете, Петр Леонидович был удивительно самостоятельный человек, понимаете? И уж если он бы был членом, ну, вернее, он был, если бы он и оставался членом этого комитета, то, естественно, что он бы играл в нем решающую роль. А так получилось, что как бы указывал, что делать Берия, и это совершенно не устраивало Капицу. Вот в том же как раз письме Сталина он и говорил, что у нас ситуация дикая, у нас оркестр, ее дирижер не знает нот.
А только может палочку.
Вот, поэтому на самом деле вот, он не находил себе места в такой ситуации, понимаете? Ведь дело все в том, что да, действительно, Курчатов, ну и вся его команда, которая занималась вначале постройкой реактора, а потом созданием бомбы, они, ну, как бы нашли общий язык, потому что у них была задача сделать для нашей страны оружие атомное. И как бы утверждает, что как организатор, пускай с дикими методами, но Берия был прекрасен. И в этом смысле, конечно, то, что было создано довольно быстро оружие, это во многом в каком-то смысле его заслуга. Но Капица, понимаете, другого, человек другого склада совершенно. Он, грубо говоря, индивидуалист. Понимаете? Он не человек, который может вот в упряжке какой-то вести работу. Он либо руководитель, либо индивидуалист, такой научный сотрудник. А то, что была программа, которая была поставлена, да, ну, это постройка реакторов и всеми последующими, это фактически вопрос коллективного труда, понимаете? Вот поэтому Капица, по-видимому, и не смог найти по двум причинам. Во-первых, силы амбициозности Берия, который как бы на себя брал роль, что, ну, вот как мы сказали сейчас, я все знаю, я командую. Вот. И второе, я думаю, что он бы себя чувствовал неуютно в этом коллективе, он это в каком-то смысле понимал.
Ну, мне кажется, что вот именно командный такой метод работы вот для Петра Леонидовича и неуважение, которое где-то у Берии присутствовало к ученым, он считал, что он начальник, а ученые это как бы люди все-таки не самого первого сорта. Вот. И потом еще надо отметить, что, конечно, Петр Леонидович не переносил секретности. Он абсолютно, он всегда писал и выступал против секретности в научной работе.
Угу.
То есть это ему претило. Он считает, что это считал, что это вот.
Ну, понятно, а там секретность это была абсолютная.
Да, абсолютно.
Ну, там были материалы разведки, к тому же.
Да. И
там
потом
чего это только ему не было.
До которой того, допускались единицы вообще. Многие не знали даже, что сообщались данные полученные.
Но у нас уже было несколько программ вот в рамках нашего цикла, где мы касались биографии людей, которые были связаны с созданием атомного оружия, в том числе мы говорили о Берии, мы говорили о Завинягине. И наши гости тогда рассказывали совершенно потрясающие истории, в которые очень трудно было поверить нашим слушателям. Например, о том, что люди работали, скажем, создавали какие-то приборы, создавали какие-то новые материалы и не понимали, зачем они это делают.
Да,
вот им говорили, что вот нужно сделать некую деталь, а зачем, да, для чего она
предназначена? Конечно, это была жесточайшая...
Способ руководства.
Не просто секретность даже, а вот жесточайший такой контроль за тем, чтобы ни в коем случае не распространялись какие-нибудь сведения.
Хорошо, послушайте, а вот Институт физических проблем, он что, не имел режима секретности? Если Петр Леонидович был его противником.
Фактически нет.
Фактически нет.
Ну, конечно, как в любом советском учреждении у нас был секретный отдел, потому что были материалы, которые надо было знакомиться. К тому же Петру Леонидовичу, в частности, конечно, приходили из президиума. Ну и, кроме того, все-таки ясно, что в институте используется и военная техника, военные, так сказать, какие-то разработки, которые часто имели гриф. В этом смысле секретность. Но это секретность такого низкого некого уровня, понимаете? Это не секретность работ. Вот что самое главное. Работы все были абсолютно открытые.
И сотрудники института были выездными.
Ну, в какой-то мере.
Сам Петр Леонидович был долго не выездным.
Ну, немножко по-другому. Нет, только был один маленький нюанс, что когда Капица сняли в 1946 году, директор института стал академик Александр Анатолий Петрович, и в институте начались частично работы в направлении вот проблемы бомбы. И люди потом, которые с этим сталкивались, увы, имели на себе вот этот вот штамп секретности. Увы, это касалось, например, академика Шальникова, это касалось и других научных сотрудников. Но в самом институте работы как таковые всегда были не секретные.
А чем занимался институт?
Ну, традиционно. Петр Леонидович, когда приехал, вначале он продолжал, как вы знаете, так сказать, известная история, что Резерфорд прислал ему все оборудование из Кавендиша, из Мондовской лаборатории, сказав, что без Капица это оборудование невозможно, только Капица это может на нем работать. И действительно, те, кто придет в наш институт, может увидеть вот эти вот замечательные, так сказать, реликты, его знаменитая установка для сверхсильных магнитных полей, она приехала в Москву. Затем потихоньку он понял, что надо двигаться к другим экстремальным условиям, не только высоким сильным магнитным полям, но и низким температурам. Он начал это еще в Кембридже, а потом приехал в институт, он фактически заново создал вот установки для сжижения гелия. Жидкий гелий, как известно, остается жидким, так поэтому и называется до ужасно низких температур. Это минус 270 градусов. То есть очень какая 4 градуса Кельвина, и все равно он жидким. И вот у него была твердая убежденность, он всегда говорил это, что именно вот в экстремальных условиях исследования могут принести результаты. И поэтому фактически институт занялся физикой низких температур. Почему? Да потому что очень просто. Тепло размывает все эффекты, которые должны проявиться. И когда тепло уменьшается, температура, то затем уже появляются вот все удивительнейшие закономерности квантового мира. Ну и известно, что именно это и привело возможность, когда он создал жидкий гелий, и удивительнейшая интуиция Капицы привела его к открытию сверхтекучести. Это слово, которое, собственно, он и придумал, по аналогии со сверхпроводимостью, которую придумали, когда металлы теряют свое сопротивление, сверхпроводники. А он, измеряя вязкость жидкого гелия, обнаружил, что она ужасно маленькая. И вот как выдающийся, как талантливый человек, он сказал, она ноль. Понимаете? Не бесконечно маленькая, она ноль. И поэтому назвал это сверхтекучестью. И вот за что, собственно, он был достоин потом Нобелевской премии. И вот традиционный институт занимался различными явлениями в области низких температур. Это происходило и до сих пор, но когда Капица вернулся после своего пребывания на даче после смерти Сталина.
Фактически это был домашний арест, да?
Фактически, потому да, что конечно. Там вокруг дачи бродило очень много таких любителей природы. Табаков, но с абсолютно несоответствующим образом одеты. И рассказывала вот одна девочка, она была девочкой тогда, Марина Маршак, что ее посылали посмотреть именно как девочку, на которую мало будет обращать внимание, кто там бродит вокруг дачи. То есть присмотр за ним был. Вот хотя ему не раз предлагали куда-то поехать, но они, конечно, вели себя крайне осторожно. Особенно памятая историю с Михайловым, который незадолго позвонил до отъезда в Минск. Это печальная, конечно, история. Как он им позвонил на дачу.
Михайлов позвонил
Петру Леонидовичу на дачу. И вот был какой-то разговор, почти что бессодержательный, в конце которого он сказал, что я просто хотел бы с вами попрощаться. И потом Анна Алексеевна с Петром Леонидовичем недоумевали, что это был за разговор.
То есть Михайлов предчувствовал, что его могут убить.
Они поняли, это что он предчувствовал.
Самое начало, январь, по-моему,
да, 48-го года. То есть он чувствовал, в общем, все.
Тучи сгущаются. Давайте вернемся к середине 30-х годов. Мы рассказали уже первую трагическую историю из жизни Петра Леонидовича Капицы, когда он потерял в гражданскую войну свою первую семью. Была вот третья трагическая ситуация, когда Капица в 40-е годы был отлучен Сталиным от его любимого института, от института физических проблем. А была, между первой и третьей, была вторая тяжелая ситуация. Это был 34-й год, да?
34-й год. Расскажите,
пожалуйста.
Петр Леонидович, необыкновенно, конечно, это были счастливые годы, когда он жил в Кембридже, работал очень плодотворно. И он время от времени приезжал в Россию, хотя его предупреждали, что это уже становится опасно. Но у него оставалась мать в России. Потом он консультировал институты и просто, на самом деле, хотя Резерфорд ему неоднократно предлагал принять гражданство, но для него это было неприемлемо. И он оставался советским гражданином, несмотря на все неудобства с этим связанные. И продолжал ездить в Россию. В 29-м году даже его тесть Крылов, вот отец его второй жены, он его просто прямым текстом через такого невозвращенца математика Успенского предупреждал, что ехать опасно. Но Петр Леонидович, вот у него было такое наивное, видимо, представление, что его положение достаточно уже прочно в международном плане. И когда он приехал в очередной раз в Россию, это было в 1934 году, в конце лета, здесь побыл какое-то время, уже собирался ехать назад, его вызвали в наши самые такие верхние инстанции и сказали, что, знаете, жена ваша может возвращаться, а вы остаетесь здесь, потому что России нужны специалиста. И, конечно, это был для него жесточайший удар, абсолютно неожиданный, потому что он просто приехал сюда в отпуск, у него вся работа осталась на полслове буквально. И ему не только не дали вернуться в Англию, ему даже не дали возможности общаться с Резерфордом. И он знал, что в Англии на его оборудовании только что он получил жидкие гели в каких-то ощутимых количествах, что с этим продолжаются работы. А он в России не имеет ничего. Ученый вот как в безвоздушном пространстве.
Ну да, он был физик-экспериментатор.
Он был физик-экспериментатор.
Да,
что, здесь нет.
Как говорят физику-теоретику, нужен стол и лист бумаги. Да, да, а вот экспериментатор...
А для него это была просто катастрофа. И он даже обсуждал вполне серьезно с Павловым, с Иваном Петровичем, не стать ли ему биофизиком. Он даже нашел область, где он хотел работать, он хотел изучать, как работают мышцы. Но тут наши власти проявили твердость и дали ему понять, что он нужен им только в том же качестве, в котором он есть. И если не так, так вообще его жизнь... Как и выяснилось, что она просто висела на волоске в тот момент, если бы он не согласился.
То есть его могли арестовать?
Да, были вполне конкретные указания на этот счет, что если он все-таки будет достаточно долго упираться, то, в общем...
Подвергнуть
репрессиям. Подвергнуть репрессиям, да. Вот. И... Тогда он стал обсуждать уже проблему института, строительство института, и в конце концов вот на его условиях, именно вот так, как он хотел, был построен институт, у него была именно такая структура, как он задумал, были все сотрудники приглашены, которых он хотел.
Но здесь его, по-моему, Йоффе поддержал и сыграл какую-то роль в том,
да
что
нет.
этот институт возник, нет?
Я думаю, что это его все-таки, его такая воля, его целеустремленность, его твердость, потому что на самом деле ведь дети его оставались в Англии, и жена его вернулась в Англию, и они долго сомневались, везти ли детей в Россию. Они ездили по пансионам и думали оставить их там, потому что они очень боялись, что если жена и дети переедут в Россию, то это будет средство давления и шантажа на Петра Леонидовича. Что когда он один, он может гораздо легче и бесстрашнее отстаивать свою позицию. То есть он действительно шел на риск, и очень твердо был во всех своих представлениях.
Ну и чем кончилось? Все-таки вернулись они?
Вернулись, да. Они поняли, что все-таки лучше быть всем вместе. И они приехали в 1936 году, то есть полтора года они жили в разлуке. И существует переписка очень подробная, которая вот как раз показывает его состояние и как развивались эти все события. И они вернулись, и, в общем, Петр Леонидович к этому времени уже построил институт, начал работать там в начале 1937 года, а в конце 1937 года он сделал уже свою классическую работу по сверхтекучести жидкого геля.
Ну вот, я еще раз напомню, что у нас в гостях сегодня Елена Леонидовна Капицы, директор мемориального музея Капицы, и его внучатая племянница. И Юрий Михайлович Цепенюк, сотрудник того самого института, о котором мы сегодня так много говорим, доктор физико-математических наук, профессор. Вы давно там работаете?
Давно.
Давно это сколько?
45 лет.
45 лет.
Это ужасно много. Но понимаете как, Капица ведь, создав институт, думал намного шире. Он еще задумывался над тем, где воспитывать кадры современных исследователей. И в конце 40-х годов он выступил с инициативой создания института нового типа совершенно. Дело в том, что его совершенно не устраивало университетское образование, которое было ужасно догматично. А весь опыт работы самого Петра Леонидовича, и он смотрел на весь мир, уже привело к тому, что физика, ну, в частности, именно физика, которая называлась, она требует уже знаний технических, инженерных знаний. Он выступил с инициативой воспитания, создания таких молодых людей, которые бы были столь же образованы в техническом смысле, как и в чисто теоретическом. И он основал известный во всем мире, конечно, не только у нас, Московский физико-технический институт. Вот я окончил этот институт, и еще будучи студентом...
В Долгопрудном.
Да, в Долгопрудном. И еще будучи студентом, я уже работал в Институте физических проблем. Это была одна из идей Капицы, что студенты не после института, а уже во время учебы начинают участвовать в научной работе. То есть они чувствуют вот вкус этих исследований.
А кто преподавал? Сам Капица преподавал?
Капица преподавал. Первые годы Капица и Ландау читали лекции. Это 49-й год. Но потом это кончилось, но, конечно, плеяда выдающихся людей, которые там преподавали, она была необыкновенна, там были выдающиеся наши физики, химики. Вот я окончил этот институт, не кончил, не, а студентом уже попал в институт, и с тех пор невыездно работаю в этом институте.
И 45 лет вы там проработали, да, то 20 с лишним лет в том числе проработали при жизни Петра Леонидовича.
Да, я был довольно часто очень с ним встречался. Дело все в том, что, вернувшись с Опалы своей дачной, он отказался продолжать работы в области низких температур, потому что уже там на даче он фактически выдумал новое, придумал новое направление исследования. Исследование вот именно не сверхнизких температур, а в области сверхвысоких температур. Он создал такой мощный генератор нового типа, генератор колебаний. Назвал он Негатрон, название от слова Николина гора. Существует замечательный рассказ, как это впервые они получили мощность. Фок и Капица сварили яйцо в излучении этого Негатрона. И вот, вернувшись в институт, он стал продолжать именно эти исследования, исследования по электронике больших мощностей, конечной целью которой он считал фактически обуздание термоядерной энергии, то есть термоядом. Вот поэтому Институт физических проблем фактически существовал, когда он вернулся в двух ипостасях. Это бывшая часть низкотемпературная, которая полностью осталась, и новая, которая стала называться физическая лаборатория, руководимая самим Капицей, которая имела вот такие вот направленности уже другого, совершенно не сверхнизких температур, а наоборот сверхвысоких.
И вот в заключение нашей программы я хотел бы еще вот о чем спросить. Вот считается, что Петр Леонидович был образцом ученого-интеллектуала, у которого были широчайшие интересы, выходившие далеко за рамки его конкретной профессии. Это действительно так?
Конечно. Вы знаете, ведь это же, наверное, многие слушатели, которые сейчас слушают, знают, что существовал так называемый клуб Капицы в Англии еще созданный, а потом, который стал у нас уже в России, в Москве, семинар Капицы. Так вот, семинар Капицы – это раз в две недели, когда вечером, после обязательной работы, чтобы все могли прийти, собиралась научная общественность не только Москвы, и разбирались во все, так сказать, животрепещущие вопросы, да не только физики, но и химии, биологии, и в том числе и философии, и социальных наук. Ведь сам Капица уже в зрелом возрасте очень много внимания обращал и экологии, и процессам общества, развития общества, понимаете? И это были не просто, зал ломился от слушателей, когда он выступал.
Потом он устраивал выставки в институте тогда этого авангардистского искусства, которое, в общем, нигде нельзя было посмотреть. Художники иногда нигде себя не видели до того, как у них устраивалась выставка в Институте физпроблемы. Там был открытый доступ, и вот просто это было иногда для людей первая возможность.
И никаких неприятностей ведь
были. Скрежетало зубами руководство партийное, района, но сделать ничего не могу.
Всемирная известность и авторитет Капицы защищали его,
да,
конечно.
Да,
говорят, был человек в отношениях с властью очень независимый.
Да? Вы знаете, замечательная история есть. Он в его кабинете рисунок Пикассо Дон Кихота. Как он сам рассказывал, одного из таких сторонников социалистического реализма, он привозил себя в кабинет и сказал: «Как вы считаете, у этого Пикассо реализм?» Я говорю: «Ну, конечно! А посмотрите, у него всего три ноги!» Это приводило...
Дон Кихот – это был его любимый литературный образ. Он очень любил Дон Кихота.
К сожалению, наше время подошло к концу. Мы сегодня рассказывали о удивительном человеке, о великом ученом, о Нобелевском лауреате, академике Петре Леонидовиче Капице. В гостях у нас были Елена Леонидовна Капица, внучатая племянница академика, которая возглавляет мемориальный его музей, и Юрий Михайлович Цепенюк, можно сказать, один из учеников Петра Леонидовича.
Понимаете, как у него нет прямой школы, прямых учеников у Капицы, но школа Капицы, то есть люди, которым он передал свое мировоззрение в науке, потрясающе. То есть, можно сказать...
Ваша поправка, Юрий Михайлович, принимается. Ну, все-таки 20 с лишним лет, а вы в Институте физической проблемы вместе с Петром Леонидовичем проработали и к этой школе, безусловно, принадлежите. Я благодарю вас. На этом все. До встречи в следующее воскресенье.
Наше все с Евгением Киселевым.
Наше все.
Все.